Добрый день. У нас сегодня с вами тема «Хронический контроль средств». Все, что вы хотели спросить, но боялись, что вас просто запретят вас. Примерно так на приеме это и выходит. Меня зовут Саркулова Елизавета Сергеевна. Я гастроэнтеролог, терапевт и УЗИ-диагностики. На приеме мы делаем ультразвуковое исследование брюшной полости. Старший работы у меня 11 лет. Сегодня разберем такую животрепещущую тему про хронический панкреатит. Хотела вас спросить. У кого из вас есть хронический панкреатит?
По крайней мере, у всех,
наверное.
Чтобы нам с вами понять вообще, что такое хронический панкреатит, надо сначала начать с анатомии. Я вам кратко расскажу о том, что поджелудочная железа у нас получается состоит из трех частей. Самая большая часть — это головка поджелудочной железы, тело и хвостик. На УЗИ мы обычно видим такую как запятую поджелудочную и измеряем каждую из этих частей. Также нам важно знать, что у поджелудочной железы есть два вида клеток. Первый вид клетки – это экзокринные клетки, которые у нас вырабатывают ферменты. Это вот эти вот, которые протокнут. Ферменты поджелудочная железа вырабатывают липазу, амилазу и трипсин. И дальше еще есть эндокринные клетки, которые островки Лангерганса называются, сложно очень. Они нам нужны для того, чтобы вырабатывать инсулин и глюкагон. То есть в поджелудочной железе есть две функции. Одна называется экзокринная, та, которая направлена на внутрь, наружу получается, эту функцию экзо, это наружу. То есть еда поступает, ферменты выделяются наружу, они ее обрабатывают. Эндокринная функция – это которая внутрь. Эндокринная функция, она как раз-таки с эндокринологией связана. Вот. Сахарный диабет, особенно первого типа, который у них вообще, у пациентов не зародились вот эти островки Лангерганса, и у них нет инсулина вообще, поэтому у них сахар очень высокий. Вот. Это тоже очень важно нам будет для понимания, что такое хронический панкреатит. Ну и поток поджелудочной железы, это Герсундов поток, он тоже у нас есть, куда выделяются ферменты, и потом все выходит в 12-перстную мишку. В чем обычно сложность диагностики вообще хронического панкреатита и вообще почему поджелудочная железа, наверное, у вас точно есть истории, когда у ваших знакомых каких-то находили всевозможные заболевания поджелудочной железы уже на поздних стадиях. Потому что расположение у нее за брюшиной. Что это значит? То есть она находится за кишкой, за желудком и еще и за брюшиной. То есть ее трудно пальпировать и трудно очень визуализировать на УЗИ. Вот из этого всего поджелудочная железа – это вот это. То есть она уже прямо практически на позвоночнике лежит. Поэтому из-за вот этой вот глубокого расположения, плюсом еще пациенты в возрасте приходят чаще всего с избытком массы тела, и ультразвук, конечно, тяжело до этого места доходит, поэтому поджелудочная железа достаточно сложно визуализируется. Хронический панкреатит – это у нас более этиологичное, то есть причин много для хронического панкреатита. Длительное воспаление, воспалительное заболевание поджелудочной железы, приводящее, самое главное, к необратимым последствиям, как морфологические изменения, то есть структура ее меняется, и она не может обратно восстановиться, так и изменением протоков поджелудочной железы, которые вызывают боль и стойкое снижение функции. По распространенности, посмотрите, какая вообще истинная распространенность панкреатита хронического. Не у каждого второго, а всего лишь 27-50 случаев на 100 тысяч населения. Это очень-очень мало. За свою практику хронический панкреатит истинный я поставила только 3 раза, когда он был подтвержден. Факторы риска. То есть тогда что может воздействовать на поджелудочную железу? В первую очередь, это, конечно, токсические вещества, в первую очередь, самое большое – это алкоголь. То есть пациенты, которые длительно принимают алкоголь, без перерыва вообще, они как раз-таки самые первые претенденты на развитие хронического панкреатита. Второе сейчас выходит при всех исследованиях – это табак. Активное курение точно так же токсично влияет на поджелудочную железу. И по всей доказательной медицине сейчас это основной такой фактор риска. Также повышение триглицеридов в крови. Триглицериды, наверное, тоже знаете. Любимый спектр у нас, когда мы сдаем, один из фракции холестерина, это триглицериды, самые такие пакостные, которые вызывают атеросклероз, которые очень такие злые, откладываются в печени, они тоже как бактериски повышенные. Но посмотрите, какой уровень, 5,6, это очень-очень много. Тоже бывает достаточно редко. Это лекарственные препараты некоторые, там в основном иммуносупрессанты очень серьезные. Дальше, рецидивирующий острый панкреатит, это значит острый панкреатит, который из раза в раз возникает. Вот как раз таки у людей со склонностью к алкогольной зависимости, вот у них это не ежедневное, в смысле, а прям по нескольку раз в год, по-любому это бывает, потому что алкоголь это вообще у нас углеводы, а углеводами занимается перерабатывает как раз таки поджелудочная железа. Поэтому вот из этой большой интоксикации, помимо токсической, как и углеводные, потому что они чаще всего принимают, у них вот эти острые панкреатиты прям развиваются. То есть острый панкреатит – это заболевание хирургов. И они ложатся в хирургическое отделение и, возможно, даже оперируются. Сахарный диабет второго типа тоже является фактором риска. Там много очень факторов, помимо того, что лишний вес, опять же, триглицериды, ну и само по себе повреждение поджелудочной тоже уже есть. Ожирение и генетика. Генетика очень много сейчас генов выделяют, которые предрасполагают хроническому панкреатиту. Но пока что на данный момент это имеет только исследования. То есть рутина его не использует, такие анализы. Симптомы. Боль при хроническом панкреатите есть всегда. Это обязательный симптом хронического панкреатита. Скажите мне, где болит хронический панкреатит?
С правой стороны, под ребрами.
С левой стороны.
Вот, чаще всего мне, когда приходят на прием пациенты, говорят, у меня обострился хронический панкреатит, у меня вот здесь все болит, вот в спину все отдает. Я ему сразу же говорю, что это не хронический панкреатит. Хронический панкреатит у нас болит в эпигастрии. В эпигастрии она находится, напоминаю, поджелудочная железа за желудком, поэтому она болит там, где, грубо говоря, под желудком. Она таких не
болит.
То есть он и дальше УЗИ, когда будете делать, если УЗИ-то у вас очень болтливый, как я, вы прям можете спросить, чтобы вы датчик поставили, и вы поймете, где тот же будущий. Мы ее всегда вот здесь смотрим. Боли всегда пациенту сверху, да, эпигастрии. Она может отдавать влево, может отдавать спину. Сейчас мы до этого дойдем, но эпицентр боли, он все равно будет по центру. И вот самое больное будет там.
А справа это не он.
А кто тогда?
Подремели чаще всего.
Очень же тоже не болит.
Это специально.
Тогда слева вылетает, если справа нет.
Чаще всего.
Кишечная?
Кишечная, да.
Или протоки желчные, да?
Ну, протоки тоже редко. Желчный пузырь тоже у нас посередине.
Тогда он
не. Но слева-то что у нас тогда вылет?
Кишечник чаще всего. Боль, значит. Какую она характеристику имеет? Это выпигастрия посерединке, мы с вами уже выяснили. Она может иррадиировать подреберье, чаще всего все-таки слева, и спину, где у нас ребра прикрепляются к позвоночнику, вот прямо сквозь, потому что, напоминаю, как у нас было расположение поджелудочной практически на позвоночнике, оно очень глубоко, поэтому спину, хвостик может как раз вот туда отдавать. Боль никогда не зависит от дефекации, то есть от того, что вы сходили в туалет и у вас уменьшилась боль, значит это точно не поджелудочная железа, это кишечная боль всегда. Боль не купируется, поджелудочная железа, прям запомните, она не купируется с позвонитиками, ни антрацидами, ни препаратами висмута, ни ингибиторами, протонной бомбой, омепразолом, вот эти все, вообще ничего на эту боль не работает. Абсолютно. Если вы выпили с позвонитик и вас отпустила, значит, это не хронический панкреатит, однозначно. Она постоянная, круглосуточная, то есть боли, так же, как и в желчном пузыре, так же и в поджелудочной железе, они очень изнуряющие, они длительные, они никогда, ой, что-то у меня тут вот заболело, вот буквально 5 минут и отпустила, нет, это не поджелудочная железа. Интенсивность, посмотрите, ваш, это визуально-аналоговая шкала, когда от 1 до 10, она всегда будет больше 5 баллов. Это не та боль, которую вы, ну, что-то поболело, пойду там на грядки, пойду поработаю, еще что-то отвлекусь и не знаю. Нет, так не работает. Она всегда очень прям нарушает трудоспособность пациента. И она может усиливаться от еды, но не сразу, ну, где-то минут 20-30 хотя бы. Здесь вот я вам такой график интересный. Здесь три вида боли. Ринальная колика, то есть это почечная колика. Смотрите, у нее какой вот всегда метающийся пациент, он от отсутствия боли тут же вот эти колика идет до максимума. Прям если мы это 0, а это 10 воспримем. Кишечная колика зеленая, она схватила, отпустила, тоже она очень такая уверенная. Что билиарная колика, что боль от желудочной железы, она выше среднего, и она постоянная, не отличается никогда во времени суток. То есть это всегда один из критериев боли, что желчного пузыря, что поджелудочная, это всегда длительная и очень интенсивная боль.
Длительность какая?
Ну, в случае поджелудочной железы чаще всего больше суток. Прям вот она должна прям болеть. И дальше вспоминаем, что у поджелудочной железы есть две функции: внешняя секреция и внутренняя секреция, экзоэндокринная. Внутренняя секреция — это у нас как раз инсулин, какой мы это пока не обсуждаем. А внешняя секреторная недостаточность — это как раз-таки про симптомы переваривания. Стеатория, что это такое? Это жирный стул. На что жалуется обычно пациент, думая о том, о чем мы можем подумать про стеатории? Это зловонный стул, это стул, который очень сильно мажется, иногда пациенты говорят, что... И он всегда жидкий, он никогда не бывает оформленный. Он всегда какой-то... кажется, образный, неоформленный, прям водой. Дальше может быть вздутие, метеоризм, потому что на фоне того, что поджелудочная плохо переваривает, вещества, как углеводы, так и жиры плохо усваиваются, и, конечно, до кишечника доходят непереваренные вещества. То есть, по идее, когда у нас 12-перстную кишку попала еда, она сначала обрабатывается у нас желчью, потом она обрабатывается ферментами поджелудочной железы, и это все пошло в кишечник. И оно уже не жир в чистом виде, а он уже расщепленный до микронов, там очень-очень маленькие частички. И уже флора его может обработать, оно может всосаться как надо. А здесь, получается, этого не происходит, потому что никакого переваривания вообще не было. Жир в чистом виде идет в кишечник, отсюда вздутие, метеоризм, газы повышенные, может быть, свободные газы и так далее. Люди с хроническим панкреатитом всегда худеют. Потому что, опять же, у них ничего не усваивается, вообще ничего. Они склонны к дефициту массы тела, они склонны к саркопении. Это когда уже за счет того, что энергии никакой не поступает, потому что ничего не переваривается, организм берет белки из мышц, чтобы хоть как-то выживать. И у них мышечная очень слабость, они очень слабые, они двигаются плохо, потому что вот, совсем никакой энергии нету. Дальше есть такой показатель, как эластаза 1, для него тоже дойдем, поподробнее поговорим, он всегда снижен. И сахарный диабет тоже как внутрисекреторная недостаточность спустя 10 лет может быть в 70% случаев. То есть когда уже повреждение есть, тогда да. И самое главное, симптомы внешней секреторной недостаточности начинаются тогда, когда повреждено более 90% поджелудочной железы. То есть поджелудочная железа вот она у нас есть, и представляете, только вот даже на 80 повреждено, она все равно будет тащить все. А здесь вот прям маленечко осталось, и уже начинаются, только-только начинаются симптомы. Это тоже важно запомнить. Кого мы подозреваем? То есть тогда, когда пациент жалуется на постоянную, возникающую боль, в эпигастрии длительную, которую я в критерии боли все сказала, плюсом, то есть боль — это начальная стадия, потом постепенно добавляется внешняя секреторная недостаточность, и там уже будет стеатория и сахарный диабет. Вот это вот сочетание мы должны, конечно, подозревать. Ну, конечно, тут важен очень анамнез. Если пациент приходит по нему видно, что он склонен к алкоголизму, конечно, я буду об этом в первую очередь думать, если там тем более все критерии сходятся. Если такой интоксикации нет алкогольной, тогда вряд ли это там будет. Но это уже диагностический поиск, это уже врач делает, да, на приеме. По диагностике. УЗИ брюшной полости — это метод скрининга при неясной боли. Но чаще всего, как я вам сказала, что УЗИ брюшной полости — это уже на поздних стадиях, начальные признаки вообще даже на КТ их не видно, это можно только симптоматически предположить. И какие критерии хронического панкреатита, когда мы можем задуматься не с точкой поставить, людей не может с точкой поставить хронический панкреатит, когда мы можем задуматься, это кальцинаты поджелудочной железы. Кальцинаты это когда было неоднократно острый панкреатит, прям острый, прям с воспалением, прям в хирургии, кого-то прооперировали даже. Вот, вот это воспаление может кальцинироваться, и мы видим как будто бы камушки в поджелудочной железе. Дальше она должна быть увеличенная в размерах, должен быть расширенный проток, новый проток не видно, либо меньше 2 мм. А тут он широкий, прям потому что там ну, плохо все вырабатывается, давление вырастает в протоке, и мы его видим как широкий. И псевдокисты это опять же исход воспаления. Когда воспаление прошло, ткань ее, например, либо вырезали, либо из-за воспаления она там сильная ткань заросла и образовалась как киста. И самое, что главное, диффузное изменение поджелудочной железы – это не хронический панкреатит. Диффузное изменение – это вот мы видим на УЗИ определенную серость вот, поджелудочной железы, и она может быть не вот такая, какая она должна быть серая, уже когда ну, как бы взгляд натасканный, она будет ярче. Она просто ярче, но никаких образований ничего нету, вот это и есть диффузное изменение поджелудочной железы. И после 40 в любом случае есть поджелудочная, она на ощупь, она очень-очень нежная, она очень мягенькая. И после 40, особенно когда есть факторы риска, она начинает немножко прорастать сильной тканью. И вот эта сильная ткань, она и дает вот эту яркость. То есть это просто, просто диффузное изменение, но это не значит, что есть хронический панкреатит. Основное это КТ, МРТ и МРКПГ, это мы смотрим протоки, в основном тогда, когда есть показания. Там уже много нюансов, в них не будем вникать, но КТ с контрастом это в приоритете на хронический панкреатит. Чувствительность 75, то есть вероятность того, что даже я в литературе находила до 90, то есть от 75 до 90, то есть вероятность того, что будет ложный диагноз, он очень маленький, всего лишь 10, получается, 10-25%. Вот, диагноз точкой 95. Специфичность, то, что на КТ врач видит, что это ну, признаки хронического панкреатита с 91% вероятности, что это так. Поэтому как бы, это достаточно высокие показатели. И это основные методы, по которым мы можем поставить хронический панкреатит. То есть если по УЗИ мы можем подозревать, либо по клинике, то я выберу скорее КТ для постановки диагноза, чем УЗИ. Ну, тем более, особенно если есть лишний вес, потому что УЗИ, как я уже вам проговорила, из-за того, что поджелудочная далеко очень находится, глубоко, мы не можем нормально не посмотреть. По диагностике. Все помним про прекрасный анализ КПГ. Про него забыли, как запомнили, так и забыли, потому что он сейчас в современной медицине доказательной вообще никакой информации вообще не держит. Он очень сильно зависим от того, что человек съел накануне. И вообще, если по всем правилам в историю этого анализа погрузиться, там в течение 3 дней там нужна такая диета, там очень нужно сильно нагружать себя жирами, белками, углеводами. Но, чтобы вы понимали, там в сутки надо есть 150 грамм сливочного масла. Это, конечно, никто не будет это делать. И так надо на протяжении 3 дней. Прям, даже здоровому человеку, мне кажется, плохо будет. Поэтому КПГ, она теряет вообще свою актуальность. И чаще всего, когда пациенты ко мне приходят, я даже не смотрю, потому что информация она никакой не несет. Но по крови, если вы знаете амилазу или липазу, когда смотрят по крови, это мы диагностируем острый панкреатит. То есть норма у нас до 100 идет амилаза или липаза. Критерий диагноза острый панкреатит – это когда они 2-3 раза выше нормы. То есть когда выше 200 и выше 300. Тогда да, тогда мы думаем, что это острый панкреатит. Но там настолько сильные боли, что чаще всего они в амбулаторную медицину не идут, то есть вот, ну, как в поликлинику на прием, они вызывают скорую. Когда до меня все-таки доходят такие пациенты, они ложатся на кушетку, я не могу даже ультразвуковой датчик приложить к брюшной полости, потому что боли настолько сильные. Еще раз повторю, что боль – это ключевой симптом, и он очень сильный. Это вот ну, не так, что поколола и забыла, это прям очень сильно, особенно острый панкреатит. Поэтому из хронического панкреатита у нас есть прекрасный анализ, эластаза 1 в каре. Это у нас как раз таки ферменты поджелудочной железы, которые мы можем в каре посмотреть, как вырабатывается именно вот эта внешне-секреторная функция поджелудочной железы. Она не требует контроля какого-то динамики, в плане того, что если вы начнете вдруг лечиться, что он станет лучше, такого нет, не будет. Мы можем только там раз в 2-3 года ее смотреть, если уж совсем какая-то динамика отрицательная, например. Но обычно этого не требуется. И она не зависит от приема ферментов. Сколько бы пациент не принимал ферментов, она не будет меняться.
Здравствуйте, Елизавета Сергеевна.
Здравствуйте.
Мы сегодня провели замечательную лекцию и прямо отвечали на вопросы. Расскажите, как вам участие? Первый раз не участие. Участвуете в гастрошколе и почему вызвались сегодня быть здесь?
Нет, участие не первое. Уже на базе мы клиники такие гастрошколы проводили как раз с темой желчекаменной болезни. До этого пару лет назад здесь же в библиотеке на тему гипертонической болезни я тоже вела лекцию. Вызвались, у нас прекрасный коллектив в нашей клинике гастроцентре, и у нас более такой современный взгляд, конечно, на гастроэнтерологию вообще в целом. Мы очень много обучения проходим, и хочется помочь разобраться, как-то увидеть свою патологию, чтобы это было больше в массах. Мы немножко в таких добровольных началах.
Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Поэтому пожелаем всем здоровья, следите за своим питанием, рационом. Будьте здоровы, счастливы.
Да, будьте здоровы.
Как вас зовут?
Татьяна Владимировна Сырчина.
Сегодня были на лекции про панкреатит.
Вот. Которая просто я с этим не сталкивалась. Я в школьные годы, у меня девочка одна болела панкреатитом, она все время принимала холосас. Вот ей вот это выписывали. А сейчас все другое, и медицина другая, все другое.
Ну, полезно было.
Ну, конечно, что-то новое узнали, например, про столы диетические, что с 1 по 15 уже не то, уже что советует врач. Сейчас все по-новому, а мы прислушиваемся к молодежи.
Подскажите, вот такая гастрошкола, она чем может быть вообще актуальна для людей? Ведь это бесплатные мероприятия в библиотеке Герцена, где можно задать любой вопрос.
Да, а вот это хорошо, что мы задаем любые вопросы, что нас интересует, особенно пожилого возраста. Мне вот 70 лет, и очень я рада, что такие есть это лекции. Мы будем ходить и проводить, и нам нравится. Ну, молодежь, они считают, что они молодые, они здоровые. А для нас это хорошо, для пожилых это вообще.
Молодые тоже были, задавали вопросы, причем грамотные достаточно. Я много нового на самом деле узнала.
Видите, кто заинтересован или кого-то коснулась уже болезнь, поэтому. Нам-то все интересно. Остеопороз мне интересно, вот раз я хромаю. Но мне понравилось, хорошие девочки, молодцы. Мы еще придем, пусть только приходят на лекции.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече гастрошколы в библиотеке имени Герцена. Сегодня нам рассказывали про панкреатит и способы избежать этого заболевания. Подробно на все вопросы отвечала Елизавета Сергеевна Сорокулова, терапевт, гастроэнтеролог и врач-узист. Подобные мероприятия проводятся в библиотеке имени Герцена бесплатно. На летний период гастрошкола уходит на каникулы. Всю подробную информацию можно узнать в библиотеке имени Герцена, либо в социальных сетях библиотеки в рубрике «Афиша». А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.